Так, ладно, работаем. Ну, что сказать про уныние? Вот на предыдущем семинаре сегодня говорила, что оказывается, про уныние, кстати, я там не говорила, но действительно у нас и уныние-то ведь в Святой Таруси-то ведь не было. Это ведь такая интересная программа, которая действительно получилась как-то вот исторически, генетически. Произошло это не за 5 минут, произошло это прям длиной в несколько столетий. Выключи, пожалуйста, пока свет. Потом, когда солнце уйдет, снова включу. Ну вот. И как оно выглядит? Уныние, оно выдает смятение чувств. Строение личности делается такой перекошенный. Ну, собственно, от обиды, от разочарований, все это. Вообще уныние — это именно разочарование жизнью, это обида на жизнь, это неверие в будущее, в светлое будущее. И почему это, например, считается тяжким грехом? Ну, это хотя бы потому и считается, что человек вообще на самом деле ни во что не верит, унылый. А мне, например, скажут, как это, я же верю в Бога. А Господь скажет, нет, не веришь, если ты унылый. Не получается верить. По той простой причине, что у уныния есть свои интересные характерные строения. Они действительно антиподные вере в Бога. И вот то-то и оно, что почему, например, Господь не очень-то жалует унылых монахов. Монахи многие унылые, они не знают, что они унылые. Они просто ходят такие вот, типа тихие, по их мнению, смиренные. А изначально смирение и уныние, оно даже внешность другая. У смиренного человека очень такое спокойное, одухотворенное лицо. Нет вот этих вот грустных глазок, измученных. И нет скорби и озлобленности. Вообще уныние выдает озлобленность. Вы знаете, конечно, оно выдает. Оно, может быть, озлобленность же бывает такая, может быть, не настолько какая-то вот прямо агрессивная, но уныние довольно все-таки агрессивное качество личности. И вот как вот так немножко рывками идет информация. Сейчас настроюсь. Само по себе уныние вроде бы спокойное. Вот если взять просто как качество, да, вроде спокойное уныние, но когда человек пребывает в глубинном унынии, его вот это вот строение тоски, печали, какого-то такого ненадежного в результате такого какого-то состояния, оно выдает, в принципе, некую глубинную агрессию. Действительно, когда человек очень унылый, он вообще-то ведь не любит ничего. Не любит. Может быть, он скажет, это что, как это не любит? Он же любит там детей своих, любит унылый человек. Любит, любит. Но по большей части, вы не удивляйтесь, я копаю просто глубоко, это ничего удивительного нет. Вот я, например, унылый, я очень люблю своих детей. А Господь скажет, Господь, он видит по-другому, он скажет, нет, ты не любишь их так, как надо. У тебя получается, что ты им навязываешь свое состояние, свое вот это вот устремление, свои вот эти какие-то страдания, антиподные истинной любви. Поэтому у унылых родителей обычно очень даже не очень выдается, в общем, через унылых родителей очень даже не очень передается такая вот программа детям. И уныние тоже имеет принцип накопления, тоже накопительный как бы характер есть в унынии. Действительно, получается, у нас вот не одно поколение было так, что каждое поколение как будто более унылое, чем предыдущее. И я вот еще всегда говорю на тему того, что если человек веселый, анекдоты травит, ржет без умолку, там на гармошке играет, на дискотеке бегает, так это же не значит, что он веселый. Это часто бывает, что он пытается себя развеселить, чтобы выйти вот из этого бардака. И когда очень много уныния, люди очень часто бывают поверхностные. Почему им тяжело находиться внутри себя? Они не любят задумываться. У них все такое обрушение идет, всех надежд и чаяний, что они лучше... Ой, не надо мне вот это, да, вот типа того, что не надо, я вот как-нибудь без этого. А давай подумаем, не надо мне думать. Я не хочу думать, скажет. Думайте там сами. То есть, действительно, часто человек может уйти в поверхностность, какое-то такое поверхностное размышление о жизни, именно потому, что очень унылый. Очень унылыми являются, извините, опять вот, да, секс-меньшинство. Хоть того они веселее смотрятся. Почему унылые? не выносят они себя, не выносят своей жизни, они не выносят вообще всего происходящего. Им легче быть дурачками вот такими, глупенькими, уйти в сексуху и все. Очень унылыми, конечно, смотрятся пьющие люди, наркоманы. Потом очень унылыми, замороченными, заболоченными выглядят люди, которые, например, делают, опять же, много пластики себе. Почему? Ну как, тут-то можно, конечно, сказать, что это ненависть к себе, то есть я себя не люблю, неудовлетворенность собой, начинаю там что-то делать. Но ведь изначально, если посмотреть, то это же тоже уныние. Это я не верю в свою красоту, я вообще нафиг ни во что не верю. Мне все время так плохо, я хочу все время улучшаться. Да, сейчас такие возможности у людей, что не знаешь, куда и бежать от этих возможностей. Генетическая программа уныния, она очень тяжелая. Я уже не раз говорила, что убирать и эту программу не так легко, как кажется. То есть два притопа, три прихлопа не сработает вообще. Потому что, ну, в общем, уныние, оно как будто забирает силы. Оно забирает родовую силу. Именно на фоне уныния часто нет продолжения рода. Потому что уныние, уже не раз тоже говорила, это антипод жизнелюбия и жизнеутверждения. Получается, что если идет очень унылая энергия, она не животворная. Ну, никак дальше родословную-то и не продлевать-то и нечем. Просто нечем тупо. И бывает, я вот сколько раз видела таких людей, и семя нормальное, мужик проверился, и яйцеклетки все хорошо у женщин, детей нет. Там, конечно... Я когда начинаю копаться, ковыряться, ну, интересно все. Бывает, вот пара не совпадает, просто не совпадает. Вот она не совпадает. Вот, ты, вот ну как вот, есть же такие программы, которые все равно выше нас. Это не только наши мозги здесь играют роль. Вот Господь не дает и все. Ну, действительно, начинаешь, когда копаться, начинаешь выяснять интересные вещи. А и не надо было, например, сходиться, а и не та пара. И... родовые линии как будто друг друга перечеркивают. Например, если взять одну родословную более-менее, да, может быть, что-то бы выдало. В общем, короче, одна родословная выдала ослабление другой, а не усиление. Так-то вот, когда женщина замуж-то выходит, ведь она же, по идее, сейчас буду подыхать от отсутствия кислорода. Ну да, у нас все время тут кто-нибудь шумит. В общем... женщина должна встроиться в генетический код мужа, родословная мужа на первом месте, на втором месте родословная жены, и они, по идее, должны друг друга усилить. А если, например, идет ослабление генетических кодов друг через друга, то тогда и вот, в общем-то, и все. И выдавать-то и нечего иной раз. Так что мы по унынию сейчас с вами... потихоньку пойдем. Я, конечно же, пойду все равно по генетике. Ты можешь, в принципе, и закрыть, если мешает, пока. Ага. Ну, по генетике мы с вами пойдем. Я буду анализировать как-то так. Может, где-то по-новому. Я могу говорить-то все так же, а проявлять работу по-новому, потому что так уж мой мир устроен, все время меняется. Значит, какая родословная больше выдает уныние, отец или мать? Вот здесь на самом деле по-разному. Все дело в том, что, ну какая разница, по отцу или по матери? Ну вообще, в принципе, кто более унылый, психотип мужской или женский психотип? Господь говорит, оба психотипа сейчас очень унылые. Действительно идет смешение полей мужского и женского неграмотно. У женщин много черт таких, как вот, как бы лучше бы как вот и не имели, да, черт, у мужчин также. Соответственно, я пока настраиваюсь на генетику отца, и пока что запущу работу как вот именно как родовую программу. Может быть, я не буду много говорить, просто вот генетика по отцу. Там много персонажей было, как обычно. Я запускаю такую работу, как вытягивание всяких разных программ, информации, которые выдают нам уныние. Стираю параллельно в подсознании у вас то, что выдается. Вот я вот эти работы очень много работала. Я даже вплоть до физической клетки тела прорабатывала и до сих пор прорабатываю. Уныние у меня после обеда. Все равно. Вроде не объелась, но объелась. Так сразу уныло все. Безобразие.
чего, и не обедать, что ли, теперь?
Да нет, тогда я буду урчать животом. Я буду уныло кушать хотеть. Сытая плохо, голодная тоже плохо.
Уныние в любом случае, прорабатываем.
Конечно. Итак, запускаю довольно жесткий вихрь энергии стихии огня. Так, и запускаю таким образом, чтобы задеть еще и наших детей. Почему? Потому что... Я говорю, а что, если я вот буду менее унылой, дети-то ведь тоже будут менее унылые. Ну, постепенно, да. Но это ж надо как-то и разговаривать с ними, и постоянно успокаивать. У меня уже потенциала, например, иной раз даже нет. Вот с той же старшей дочкой прямо вот... Ну, иногда нет потенциала, ну, реально. То есть, если бы я... Все время бы только как вот для нее, да, так мне тогда бы всех послать бы надо, и просто только с ней сидеть и только с ней разговаривать. Ну, потому что это же вообще интересная она у меня. Никак не угомонится. Я все думаю, до какого возраста она будет каждый день мне вопросы задавать про ребенка. Потому что третий год ему уже вроде. Вот так. Ну, не знаю, чего она у меня такая. Она никак не успокоится. Сегодня уже опять шумнула немножко на нее. Так, значит, вот я по линии отца и говорю, что делаем-то? Убираем все, что гипертрофировано торчит. Узкая специализация. Уныние. Я устаю, например, да? Уставшее родословное. Родословное уставшее очень. Я говорю, вроде как мы вот убирали. Даже вот у кого убирали, все равно усталость по генетике есть. Вот, но она такая... Тут ведь, видите, что надо понять? Тут ведь действительно это же все равно история, это жизнь. Это жизнь, все равно вот оно вложено. Вот, например, были у нас все уставшие предки, предположим. Тут потому что от работы помер. И не увидел там просвета вообще в своей жизни. Так оно ведь все равно есть. Оно, его же зачищать не так легко. Вот так это. Вот усталость генетическая, стягиваю, выжигаю. Потом... Опять задеваю проблемы всяких войн, все вот эти конфликты. Кому-то больше достанется, кому-то меньше, у кого-то и правда мало уже, потому что мы недавно был семинар, например, по родословной мы прорабатывали, сращивал, да, тянуло благословение предков к нам. Так. По органам сейчас еще, ну по органам, наверное, попозже, обязательно пройдусь по органам, потому что уныние в теле, оно, ну даже вот просто тупо усталость, вот такая, да, вот ноги натруженные, руки натруженные, вроде ничего такого не делал, как будто вагоны разгружал, это ведь тоже часто именно программа уныния, может быть, вот так вот, сейчас, я говорю, такие годы идут, ничего удивительного нет, ну еще прилагается все остальное. Как нас там кошмарят новостями, да, это все одно на другое насаживается, и пожалуйста. И никакие новости не смотрю в последнее время. Господь услышал мои, в кавычках, молитвы, я же люблю в Яндексе иногда посидеть. Что-нибудь почитать, психологические истории, какие-нибудь новости. После обновления айфона. Там что-то с новостями произошло, нет, они есть, но там нет никаких психологических историй, и новости все одни и те же, которые уже были. И там типа, ну вот, ну сейчас теперь чего? Вот так, такое-то место на Земле, вот какое-то очень интересное, я так посмотрю, ладно, посмотрю. Но это мне не так интересно, как какие-то там истории почитать. Или вот тут, а вот посмотрите, какие нужно делать макияжи. Я вообще макияжи не смотрю, нет, они мне сейчас пихают эти макияжи. Я говорю, боженька, я тебя поняла, ты меня отучаешь совсем от всякого вот этого, лишний раз читать. Ты так вот листаешь, да говорю, да ё-моё, каждый день одно и то же мне. Потом про мошенников в телефонах очень много статей, потому что я сказала недавно, что нас как будто прослушивают, сейчас у меня каждый день мошенники. Ну, про мошенников. Все здорово. Про уныние надо.
Про психиатрию какую-то.
А я над ним тут поговорила, говорю, мне интересно читать психологические истории, не дал. Брал, в все истории психологов, думаю, нифига себе, вообще образил. Смотри про макияжи. А что мне макияжи? Зачем они мне нужны? Так, ну ладно. Итак, значит, я потихоньку сгущаю работу, вытягиваю все, что связано с унынием, усиливает уныние. Родовую разрозненность. У кого-то ее уже нет. У кого-то есть, не все проходили семинар. Запускаю все равно. Вот эта вот разрозненность по генетике, действительно, когда идет, вот я уже говорила, как будто вот поколение, между ними нет соединения. Это очень странная такая штука, раньше такого отродясь не было. Сейчас вот смотришь, это геометрия поля человека, это вот так вот у нас внутренний мир. А мы такие сами внутри все разрозненные, сегодня у меня такое настроение, завтра такое. И как нам же всегда говорят, что да всегда такое было. Что в какой-то день хорошее настроение, другой день плохое, там то силовой подъем, то падение. Знаете, да не было такого. Если человек здоровый, он нормально вставал каждое утро в том же самом нормальном состоянии раньше. Это сейчас у нас накопилось чего-то. Ну, конечно, накопилось. Никто не молится, фигней занимаются, только психуют и все. Вот и все. Биоритмы, некоторые биоритмы, они именно невыдуманно или выдуманно к нам вот приклеились. И вот нам так вот рассказывают. У меня сейчас перепадов настроения в принципе нет. Ну нет у меня. Раньше было. Утром с одной ноги встал, с другим утром с другой ноги встал. Сейчас такого нет. Вот. А вот это бывает как раз из-за разрозненности, потому что мой внутренний мир как будто бы раздроблен. Он не имеет целостной картины. И это тоже генетическое. Так, в общем, кому надо, так вот старательно стараюсь сращивать энергию рода. Сильно старательно стараюсь. Унылая картина миров. Нет просвета в жизни. Тяжелая штука жизнь, мне мама любит сказать. Да, тяжелая штука жизнь. Я уже молчу. Лучше молчать, ничего не говорить. Чего тяжелая штука жизнь? На танцы все ходит. Чего я там тяжело понять не могу? Деньги есть, долгов нет. Плохо, что ли? Ну, на пятый этаж тяжелее уже подниматься, я понимаю. Ну, поднимается, кстати. Почти что даже без перерывов. Иногда останавливается, но так она, в принципе, для ее возраста на пятый этаж хорошо поднимается. Тяжелая это она от обид, разочарований. Картина мира тяжелая, не жизнь тяжелая, а картина мира в человеке тяжелая. Вот тебе вся тяжесть. Я говорю, все в нас. Всегда надо это понимать. Выжигаю фактически вот опять всех этих предков, некрасиво скажу, ноющих, колющих, режущих, всяких. Я их всех уважаю, я одобряю, все понимаю, им очень сильно досталось. Но у нас-то вот получилось, я уж не раз говорила, какие мы все-таки бываем прямо вот сложные, какие-то вот невымышленно отягощенные, на некоторые вещи не можем проще посмотреть, это так сложно. Представляете, вот так жить, да и все время ты смотришь на все так тяжело, ничего тяжелого-то, мы живем и живем. Если такая тяжелая штука жизнь, что тогда помирать боимся? Непонятно. Помер бы, да и все. Так нет ведь. Вроде она тяжелая жизнь. Так сцепился же в нее все равно. И помирать-то боюсь. Ну, правда. Я говорю, вот такие перекосы интересные. Петя за всех потеет. Как полагается. Вот Оля, вот вселенские, это как скорбь на ней, как обычно.
Ничего не меняется.
Мимика у тебя не меняется, если что, когда у тебя другая будет. Не можешь ты никак. Я ее все время перестраиваю. Так-то на самом деле внутреннее это состояние другое делается, а мимика почему-то не уходит. Ну, такая, да, что делать-то теперь? Я умираю. Это уныние у тебя так уходит.
Через лицо.
Через фигуры. Через посадку головы. Продолжаю. Это только кажется, что все эти штуки тянуть легко. Нет, я в последнее время работаю более жесткими формулами. Конечно, я это такая последняя редко, как будто нафиг Новый год разгружаю, сижу. Так, гори оно все синим пламенем, все это уныние пыли не отца, нафиг. Говорю, господи, сколько барахла-то в нас, сколько еще предстоит убрать-то барахла? А мне говорят, конечно, уныние это ведь стало частью человека, личности русского. Раньше такого отродясь не было. Вот про святость Родины я не сказала, уныния-то у нас тоже не было, вообще не было. Мы были бесхитростные, вот. Потом мы были, я уже не помню, что я рассказывала.
Добрые.
Да, мы были, у нас не было злости, представляете? Несколько тысячелетий у нас не было вообще злости. Мы не знали, что такое злость. Вообще восхитительно. Тут не умели врать, вообще никак не умели врать. И были такие, как возвышенное состояние такое было у нас. И уныния у нас не было. Вот у других наций было, а у нас вот не было. Потом оно потихонечку, конечно, проявилось. Еще я там рассказывала. Ну, сейчас не про эту тему все. Там предыдущий семинар раньше был. Сегодня же день жен мироносец. Да. Поздравляю вас.
У нас опять север.
Ну, только у нас один не жена. А так у нас до этого было семеро жен мироносец. Нет, я не могу. У меня другая история. Так, вытягиваю конфликты, вытягиваю, тело может реагировать, и кишки, и все что угодно может реагировать. И почки, и надпочечники, и всякое разное. Так. На что мне еще здесь обратить внимание? Вы знаете, я пока просто... Вот вчера тоже был семинар «Глубинные конфликты подсознания». Я думаю, сейчас я вам тут все расскажу. Хренушки, что там рассказывать-то? Глубинные конфликты подсознания – это такие формулы, вот такие все спертые. Главное, только успевай вытаскивать, потому что да, звучит вечно невнятно. Вот бывает несколько тяжело на эти темы говорить. Ну, знаете, как вот, говорю, черное и белое – это в человеке сходится, да? И возникают разные... Ну, назову опять этим словом схемы. Непрофессионально рассказываю, но это все равно вернее, чем, например, стал бы говорить какой-нибудь психолог. Они же ярлыки вешают, называют, и все. А здесь внутренний мир у человека, он же сгущается неравномерно. И тяжесть-то в человеке, она же действительно проявлена иногда настолько таким несусветным комком проблем, что ты когда начинаешь ее разбирать, даже не знаешь иногда, что сказать. Ну, говоришь, что вот поотмаливайте тоже уныние, например, какую-то там, ну, гордыню и так далее, вот это все. Но, например, смятение чувств. Что можно понять в позиции смятения чувств? Смятение чувств? Действительно, смятые чувства, так и выглядит. Вот у человека есть чувства, эмоции. Ты начинаешь смотреть, у него вот эти вот как желваки в духе, в душе, смятение чувств. Если начинаешь расшифровывать, там, я не могу, не надо, не хочу, вот это, что ты тут рассказывать-то будешь, эти глубинные конфликты, качели вот эти внутренние, когда надо, не надо, могу, не могу, ой, боюсь, чего боишься, ты уже 25 раз делала или делала это же, не хочу, у меня, я через все это тоже проходила, вот даже... Прости, Господи, говорю, какую-то ерунду сделать. Вот я только сейчас выхожу, и то не всегда. Ну, это вот из серии даже мусор вынести, да? Подумаешь, пройти в противоположную сторону, вынести мусор, потом пойти домой. Вот неохота. Вот если по дороге. Вот такие вот штуки. Или, например, прибраться сегодня. Сидишь, выгадываешь. Да вот что-то сегодня не лезет у меня приборка. Как-то вот нет, или там надо приготовить. Сидишь, тоже выгадываешь. Надо, не надо. Вот это все смятение чувств, которое возникло у людей вследствие каких-то препятствий. Вот, в общем, история, да, нашего рода, история состояния людей, общества и плюс нашей, как я сказала, собственно, рода родословной. И раньше-то даже не думая, встанешь, пошел делать. Да даже еще наши бабушки в деревнях, они что, сидели, думали, что ли? Встали и сделали. Надо утром пироги на печь. Она не будет думать, надо, не надо. Просто тесто замесила, и все. Руки сами делают. А сейчас у нас так. У нас иногда реально какой-то бред происходит. Ну, у меня-то бывают состояния, как у людей. Я просто знаю, как оно бывает. Прекрасно знаю. Что сегодня мне невыгодно выйти на 3 минуты на улицу. Не хочу. Завтра я буду готовиться к этому иногда, Даша. Идти мне гулять или нет? Ну, завтра я не пойду гулять. Мне сказали, нельзя. Утром буду работать над собой, потом поедем смотреть нотариус. Вот, то есть какое-то вот такое бывает состояние, вроде ничего тебе так-то и сделать, ты чего тут? Ерунда какая. А оказывается, у тебя даже и сил-то нет. И даже бывает пугаешься легких нагрузок. Но это не ежедневно, это бывают какие-то провальные дни. Возвращаясь к унынию, может ли это быть, например, на почве уныния? Может. Уныние, страхи, забастовки. Надо сварить суп. Не могу. Я не могу. Эту картошку надо чистить. Нет. Сварите кто-нибудь вместо меня. Ну, вот такое вот. Ну, не у всех, конечно. У кого-то, может, какие-то другие истории. На работе ты работаешь, тебе деваться некуда. Там ты не думаешь, хочешь ты или не хочешь. Просто сидишь, ждешь, когда рабочий день закончится, и свалить отсюда быстрее в туман. А дома начинается вот это все, вываливается вот это барахло изнутри. И ты вроде, ты что там, перегружен что ли? Нет. Вот это все состав человека, строение личности, изможденное собой, событиями, генетикой. Ну а уныние, оно действительно отнимает очень силы, и ты... Когда много уныния, у человека реально меньше сил, реально. Более жизнелюбивые всегда более сильные и более выносливые. А вот унылые, говорю, унылому скалолазом быть не надо. Так улетит, значит, со своим унынием куда-нибудь. В бездну. Так, по генетике-то что? Ну вот долбасю настроение личности, вытягиваю. Я сейчас не говорю, например, кого конкретно, я сейчас больше мутузю энергиями. Но мне нужно вытянуть то, что вы, может, даже вообще не понимаете. Я сама иной раз не понимаю. Говорю, бывают такие программы, заколебешься тут их считывать сидеть. Лучше стереть. Но стираются они, бывают, не быстро. Я говорю, вот тут вот что, вот, например, вот тут вот у тебя, да, что вот я у тебя вытаскиваю? Забастовка по линии отца. Натуральная забастовка внутренняя. И звучит фактически «не могу, не хочу», вот опять, да, «отстаньте, оставьте меня», вот это вот. И это вот как вот уныние получается. Человек внутри зажат, темпераментно даже, я бы сказала, зажат. В какое-то время вроде как ничего, выходишь, делаешь дела. В какое-то время просто, ну, все не в моготу, все плохо. «Трудно нам все давалось», говорят предки. Все трудно давалось. А потом, говорю, обленились. Позиция лени, сегодня говорила, кстати, грех, да, у русских все-таки ленца бывало иногда периодически. Там имели там на печи, например. Если из сказок можно черпануть ответ. А так вообще-то, как таковой лени, уж совсем-то лени, она всегда обусловлена просто составом духа и души. Люди бывают, имеют внутри забастовки препоны, они даже не ленивые, у них вот, как кол проглотили, не могут они вот. И ведь органы также работают. И я иногда хихикаю, говорю, что, типа сердце ленится работать, лень. Смотришь в духе, там реально биоритмы такие, и сердце такое же вместе с этими биоритмами. Ну, думаешь, ну ладно, ну заболела. А мне говорят, в каких-то случаях можно даже просто выровнять биоритмы, и оно будет лучше работать, правда, временно. Почему? А потому что его, это, человеку надо личность менять, характер свой, настраиваться на другое, настраивать себя на другое, и органы подтянутся иной раз. Вот, например, если у меня все трудно, да тяжело, так ведь и тело у меня, у него тоже все трудно, тяжело в почках, камни тяжело, и почкам тяжесть выдают камни, там еще что-то. Ну и все одно из другого вытекает. Так, ну вот, значит, забастовки я вытаскиваю. Теперь сам символ уныния по линии отца. И говорит, не торопись. Я уже, ладно, ладно, я не тороплюсь. Еще раз по программам пошла. Прямо буду сейчас стирать, вот фактически стирать некоторые черты. Что, внешности, что ли? Такие вышли сегодня, как после пластической операции. Уныние стерла. Мимика поменялась. Форма ягодиц тоже. Шучу. Представляете, какой бы был ужас. Пришли на семинар. За 2 часа так раз выходит. Все не так. Это было бы интересно, конечно. Но препоны я какие-то убираю. Препоны. Это можно назвать, наверное, как привычка еще унывать. Она бывает генетическая, она действительно скомкивает тебя внутри. Ты не можешь никак, как вроде как вот выйти из этого. И мне надо параллельно сразу запускать жизнелюбие. Ну, я и раньше это делала. Я говорю, как засунуть в унылую генетику жизнелюбие? Ответ простой, оно там есть. Дети продолжают рождаться? Продолжают, значит, оно есть. Ну, кого-то, может, пока не продолжают. Тем не менее, мы сами родились. На какой-то силе мы родились, значит, жизнелюбие точно есть порода. Его надо просто усилить. Говорю, что и параллельно в детей впендюриваем. Да? Так надо. А что делать? Я в последнее время с младшей много работаю. И я понимаю, что я это как бы не видно, ничего не говорится. Но ей надо начинать видеть жизнь по-другому, по-другому. И, конечно, менять жизненные позиции. Но это не быстро, не быстро. Ну и что? Я же такой человек, я же не насилую никого. Просто спокойно внедряю информацию. Спаси, Господи. Проявляем жизненную даже ответственность. Говорю, а унылый человек не ответственный? Ответственный. Я говорю немножко, наверное, криво где-то. Говорю, а почему тогда ответственность убирает уныние? Смотрите, значит, сейчас попробую объяснить. Ну, Господь вот говорит, ответственные люди, именно ответственные, вот прям вот где-то в глубине себя, они не унывают, у них дела. Ну, они же ответственные, вот это надо, вот это как-то вот. Им некогда унывать. Даже помирать некогда. Вы же тоже видали людей, какие-то раковые больные, сильные. Не, мне некогда помирать, у меня тут еще куча дел. И живут. Я видала таких. Так, теперь запускаю работу по генетическим заболеваниям, которые могут быть завязаны на унынии. Уныние – это обида на жизнь. Обида на жизнь. Даже онкология садится на обиды, это я уже говорила не раз. Потом на, ну, много чего на обиды. Больное сердце, сосуды, да все что угодно. Так, значит, вот я вытаскиваю генетические заболевания или предрасположенности, может быть, и не заболели, а была предрасположенность, а потом выдаешь предрасположенность потомству, они могут начать что-нибудь прихватывать, ну, какую-нибудь ерунду там. Господи, прости, помоги усилиться сейчас. Заново, как будто бы стираю всякие судьбоносные конфликты, вытягиваю программу уныния еще раз по линии отца, запускаю параллельно работу с материнским каналом. Канал. Там у нас тоже всегда куча всего. Чаяния, не те надежды, поджидание проблем, тоже ступор какой-нибудь, не знаю, что делать. Там обычно всякого полно. Так, по линии матери. Тут обычно, вот у меня лично, я всегда чувствую по линии матери больше страхов. Страхи выдают уныние, но, представляете, я себя все время боюсь. Я что, веселая должна быть, что ли? Конечно, я унылая. Я когда все время боюсь, я не могу веселой быть. Мне же страшно. Это, кстати, порождает реально много уныния, когда много страхов. Состояние неопределенности. общем, родовые программы такого уровня, как тут вселенский разум мне говорит, у матерей всегда много усталости от себя, ну всегда, последнее поколение, от себя самой, потому что они себя как будто загоняют в угол своими страхами и страданиями, неразрешимыми в кавычках конфликтами. Ну, я тоже, наверное, была такая. Страхов тоже было полно. Ну, да, как-то вот, я говорю, посмотришь на нашу нацию последние вот эти несколько поколений, да, как-то все какие-то заломные боли. Ну, заломные в том вопросе, что лицо обезображено интеллектом, вечно какие-то думаем, какие-то непонятные, вечно тяжелые. Там, пройдешься по улице, ходят. Либо такие хуя матюгаются, пьяные, шатаются, либо другие ходят. Радостных лиц не видно. Если ты радостный, ты странно выглядишь. Очень странно. Может, ты из дурдома. Оттуда могут радостные быть. Говорю, мне все это веселит наше высказание, смерть без причины, признак дурачины. Ну так-то по идее, да. Лучше ходить унылым. Так, по материной линии. Ой, вот опять. Смятение чувств. Безотлагательное смятение чувств из-за безысходного, глубинного какого-то поражения внутри. Вот я понимаю, что мои работы часто могут быть непонятны. Я ковыряюсь в конструкции личности. То есть я фактически беру какую-то грань, вот она кривая, да, ее вот так потихоньку равняешь, чтобы, может, человек где-то что-то и не понял, и не ощутил, но я уверяю вас, вы все равно смотрите значительно стабильнее. Значительно стабильнее. Ну, кто-то это четко знает, осознает и чувствует, помнит себя, какой был. Некоторые, конечно, не... Иногда нет, но я иногда ржу. Я говорю, а давайте я вас утащу в ваше прошлое на несколько лет назад. Я же умею показывать. Те, которые там уже были, такие, не, не надо, не надо. Боятся там застрять. Я говорю, как вы застрянете, если это уже стерто? Просто есть некая память информационная, можно показать, что там было. Как вы еще живы были тогда, непонятно. Вообще. Но я в прошлое не хочу. Там вот тут, вот так. Все сожжено. Даже глаза-то, как у дурочки. Ну, такое состояние. Но у кого-то был более деловой вид, я все понимаю. А у кого? У меня, что ли? У тебя, конечно. Такие юбки. И очень деловой вид.
Это ужасно.
Деловая была. Но главное, чтобы было чуток прикрыто, да, остальное. Так все мы были неумные. Ладно, давай, это все. Детство. Так-с. Вот по материной линии. Смятение чувств. Пропаганда ненависти к жизни. Звучит классно. Какая такая пропаганда. Ну, из поколения в поколение там что-то такое, видимо. Глаз светит солнце. Это хорошо. Запустение, опять глубинное запустение, разочарование, конфликтные истории. Тут вот такой компот такой, конечно, по матери. И вообще, вот сегодня, например, сегодня, я чувствую абсолютно большую разницу между папиной генетикой и маминой. Даже информация идет по-другому, но я не берусь судить, почему. Видимо, как-то сегодня вот так вот у нас. Вот такие какие-то идеи выползают. Говорю, искажение чувств и эмоций по генетике будем убирать, конечно. Но более утрированное состояние опять, да? Может быть, бы и не так плохо, а передается как будто очень плохо. Что-то там где-то когда-то было. Ну, им досталось, понятно. Но у нас-то, вот, например, мы-то, может быть, что-то так не пережили, как они, но у нас вот... Вот это искажение чувств. Произошла какая-то мелочь, а нам кажется, что прямо вот вообще все рухнуло. Ну, действительно так. Я вот что сейчас старший-то со своей измождена уже иной раз делаюсь, потому что, ну, у нее вообще за каждой ерунды она из мухи слона. Ну, что ж такое-то? Надо сесть как-то с ней поговорить. Она же ребенку вредит, сколько можно-то уже. Но одной мне-то кататься тоже нельзя, надо мозг-то включать же. Надо просто сесть вот так и еще раз сказать, у мальчика впереди семья, двое детей. Чего ты к нему привязался? Ну что, умирает, у тебя сопля в носу появилась? Или какашка такого цвета, в конце концов? Ну что такое-то? Сколько можно? Скажу, давайте плакат напишу. У него светлое будущее. Когда тебе покажется что-то, читай. У него светлое будущее. Не мешай ему расти. Все. Ну только чего? Я тревожная мать. Ну, поздравляю. Поздравляю. Ну, я, наверное, тоже что-то выложила. Вы знаете, я не была с ней тревожная. Особо. Почему я бестолковая была в 20 лет? Это бабушка была более тревожная, чем я. У меня не было таких страхов. Откуда у нее все это взялось? Ничего не понимаю. Не, ну я в целом была тревожная. Не мать, а просто тревожная. Это было, потому что по генетике передалось, да. Господи, прости, давайте тревожность еще поубираем. Она такое уныние создает, тревожность. Ну, у нас уже с вами ее меньше, но все равно... Ну, неприятно же, когда ты утром проснулся, и у тебя тут тревога откуда-то нарисовалась. Вроде ничего не происходит. Может, ты почувствовал, что где-то вулкан рванул. Ты почувствовал тревожность за кого-нибудь. Не знаю. Приятно не иметь тревоги. Вот, например, тревожность, она на многие вещи... Ну, отпечаток оставляет. Вечно, например, страх опаздывать. Потом страх как-то... Вот мне рассказывают про меня. Я раньше все боялась опоздать, например, на поезд. Но это было давно уже. И такая тревога, 50 раз проверь все бумажки. Сейчас я езжу каждый месяц, у меня уже такое... Я заранее приезжать уже не хочу. Ну что опять сидеть в этом вокзале или в этом аэропорту? Фу. А раньше-то как было? Или, например, да даже вот принцип еды, вот мне все время тыкали, вот я любила быстро есть. Я говорю, ой, это привычка студентов. Вы знаете, это тревожность. Вообще-то на самом деле кушать надо медленнее. Спокойно пережевывать пищу, молитовку в голове вспомнить. Ну, в общем, тревожность по-разному проявляется. Но когда ты мечешься по квартире, носишься, тоже как-то все странно. Мало ли там чего. Говорю, можно ведь от тревожности, наоборот, забиться в уголочек и, наоборот, быть очень медленным. И такое бывает, да? Кто-то, наоборот, ускоряется, кто-то замедляется. То есть из серии «А чего торопиться, я все равно никуда не успею». И все. И в спячку. И такое бывает. Так, значит, тревожность, опять разрозненность по генетике. Страхи, западни, смятения, чувств уже говорила, повторяется заново, и снова. И сам по себе символ уныния пока вытащить не могу. Напоминаю, он вот такой, как буква Т, как незаконченный крест. Вот такой он. Есть на свете символ уныния. И он бывает, вот прям вот ты его вытаскиваешь. И пошла в конструкцию и характера опять, и каких-то болезней. Мне говорят, не торопись, давай-ка повнимательнее рассмотрим генетику по матери. Есть такие сверхпроблемы, которые, правда, до конца не осознать. Вот я говорю, ну, например, сказали мне или во мне, у меня предки сказали. Ну, из серии «Нежели хорошо, нечей начинать». Мы уже эту схему я тоже уже не один раз вытаскивала. И это передается, и никогда-то ничего хорошего-то и не будет. Я говорю, кажется, подумаешь, да, информация, трансформация. Но ведь это же действительно уныние, как это никогда ничего не будет. Ты в этом живешь, и ты эту программу даже не в состоянии в принципе убрать. Это даже вообще невыносимо, невозможно. И она вот так вот живет внутри тебя, и денег не заработать, и замуж не выйти, и вообще нифига. Ну, там у кого какая история, да? Ни семью не создать, ни детей не народить, и все. И еще и неохота потом иной раз уже. Да нафиг мне это надо, эти сопливые, кричащие. Кому штучки, которые спать не дают. Ну, как вот про Челкфрита, да, нынешних. Челкфрита тоже, я говорю, не на пустом месте нарисовались. У них нет энергии создавать семью, у них нет сил. Просто тупо нет сил. Они с собой-то разобраться не могут. Представляете, как законопачены. Что они даже просто, ну, не могут они. Какое там? Так? Друг на друге поползать иногда, да и все. Ну, типа создать любовь. Детей не надо, у нас нет потенциала. Откуда-то такое берется барахло.
Так из предыдущих поколений, наверное, тоже.
Да что, серьезно, что ли?
Да. С Утимирой сидим недавно, болтаем, она мне тоже говорит, а зачем ты их родила-то, детей-то? Я говорю, а как без них-то? Она говорит, жила бы сейчас спокойно.
Как она?
Да.
Упала, и никто подойти не может, потому что с ней никто не живет.
Я сказала, у меня бы смысла жизни не было, если бы я их не родила. Ты что?
Но у нее нет, никогда не было.
Нет, а ей не понять. Вот тебе
не понять.
Поколение. Предыдущий.
Это вот все равно потенциала нет, любви какой-то нет внутри. Ну нет, нет чего-то, чего она передать тут не смогла. Никак,
как будто
выжалеет. Она уже
старенькая.
Старенькая. Нет, конечно, что она там жалеет?
И никогда не сожалела, мне кажется. Ну, я, конечно, не спрашивала ее раньше. Понятно,
да? Но если она сейчас 86, да, ей уже. Да. Если она выдает такие идеи, так, значит, так. С тетей Ниной, Царствие Небесное, тоже не-то. Она была беременна, так на больших сроках ребенка просто где-то непонятно у кого. Но она просто инвалид была, у нее рука не работала, нога. На больших сроках нафиг. Где-то абортировала себя, еще и закопала, говорят, сама же где-то чуть ли не под дом. Вот и все. Ну вот так, я говорю, такие истории у нас бывают у родственников, так волосы иногда на голове шевелятся. Что? Так вот и живем, и носим себе все это барахло. Говорю, ну я же это не они, я не они. Я точно лучше. Точно лучше, но программа-то, это, конечно, не прямые ветки, но, знаете, прямые, непрямые. Иногда по тетикам, дядькам тоже можно что-то увидеть, определить. Они же несут такую же, в принципе, хромосому, да, ну какую-то там информацию. Конечно, общие. Там тебе и уныние, и неспособность любить получается, неспособность что-то дать. Все такое. Тоже такое непростое все. Ну, у нас-то, конечно, явно побольше этого всего, раз пошло вот это продолжение рода. Мне сейчас вообще фиолетово. Мальчики, девочки. Я говорю, раньше, вот, мужик, продолжение рода. А что, и женщина не продолжение рода, что ли? Вот у меня две дочки. Ну, не будут они носить нашу фамилию. Ну и что? Подумаешь, да? Какая разница? Все равно, словно это наше. Так, облегчаю немножко вашу участь в состоянии духа и души. Вот теперь символ начинаю тянуть. Он, знаете, просто так вот, как-то так выходит, только не сильно как крест кривой. Т-образный, конечно, такой. Господи, помилуй. Прорабатываю и потомков. Я говорю, только тут вот через отцов, детей, к сожалению, я вам такую работу выдать не могу. Ну, хотя бы с нашей позиции все равно. А как я прорабатываю детей? Да я у них также программу счищаю, да и все. Чужие, они же после меня так. И уныние это вообще просто, это и лень, это неуверенность ни в чем, это не любовь к жизни. Это какие-то вечные трагедии, это все время какое-то беспросветное существование. У человека цели начинают проваливаться. Может, они и есть, но они ведь не идут. Почему? А ты не можешь их наполнить вот этим жизнелюбием. Цель-то ведь она же должна вести. Бывает, уходишь в теоретика. Но унылый он же часто очень теоретик. Он влачит свое жалкое существование. Ничего не радует потом. Ну, купил себе колечко с бриллиантом, неделю порадовалась. Дальше что? Все. Уже не радует. И боженька дальше погнал свою программу. А потом эти украшения, наполненные унынием и слезами, передаются нашим детям. Кстати, он иногда веселится на эту тему, что вот родовые всякие фамильные золото, да серебро, да вот это передавать. Но я бы, зная сейчас современными своими мозгами, я обычно советую их как-то чистить. А не надо все это, они так впитывают сильно все. Вот у меня так вот получается, мне, например, мои кольца, сейчас вообще запрет пошел. Да мне сейчас кольца, я уже все раздала на самом деле. У меня золото там осталось, вот. Вот. Но вот, которое осталось, не велено детям отдавать. Почему? Долбанет. У меня такие руки, не руки, а ручищи. Вот мои вот эти вот цацки сама носи. Детям не отдавай. Потому что это может быть чревато. А если после бабушки что останется, там я просто почищу под них. И все. Можно было что-то там не или переплавить. Так, ну что, делаем перерыв. Так, продолжаю. Смотрю. Смотрю, как у нас там всякие разные дела. Вот смятение чувств опять по генетике, по матери. И там, ну, как-то от Бога идет такое объяснение. Ходим как будто по спирали, конечно, как будто выкручиваем, как будто бы еще что-то удаляем, да? Потом вот характеристики личности, усталость, вот эта вот вечная непреодолимая тяжесть бытия, усталость внутренней глубины, смысл усталости. В чем? Это изначально мы устаем от уныния. Очень устаем от уныния. Вот это вот тяжелейшая форма усталости. Лень. Прорабатываю, вытягиваю. Соединяю воедино две генетики. Это здесь уже условно, потому что на самом деле все соединено. Я просто сейчас как будто объединяю в одну работу. Вообще энергии человека не такие, они же гибкие, подвижные. Проявляюсь в том, чтобы убрать из судьбы, что убрать из судьбы, некоторые события, которые, ну, могут быть, но и которые можно избежать. Именно на уровне уныния. Не удивляйтесь, многие вещи мы сами привлекаем. Действительно привлекаем. Ведь есть и судьбоносные, и очень судьбоносные схемы. А есть как-то вот вроде бы и могло бы и не быть. И, вот, например, не раз уже говорила, например, какие-нибудь болячки себе притяну. Кстати, генетические болезни тоже сейчас запущу по роду, по матери. Какие-нибудь или предрасположенности. Опять же, все вот эти вот тяжелые заболевания сложные, вплоть до деменции, например. Тоже не раз убирала. Но это такая вещь, это же не так, что взяла такая один раз, убрала и все. Некоторые вещи один раз не уберешь. Можно перекинуть проблему с одного органа на другой. Вот это да. Вытянул один орган, перекинул на другой. И все. Итак, по генетическому коду, по линии матери, параллельно 50 работ одновременно, запускаю устранение генетических предрасположенностей всяких там заболеваний. Спаси, Господи. Может быть, ощущение в органах какое-то. Ну, мало ли, вот, например, желудочно-кишечный тракт. Ну, вообще, сейчас такое питание, что, в принципе, мы можем это и без генетики кокнуть себе желудочно-кишечный тракт. И сосуды, и все до свете. Но вообще, если человек не унылый и жизнестойкий такой вот, да он лучше переваривает все. Так-то все равно лучше. У меня вот, например, органы были всегда слабенькие, так-то. Но они такие хитренькие, они слабенькие, но здоровые. Как так? Ну так, все время как будто на грани. У меня организм в целом, если бы докобы, да не лучше бы он был, чем у матери, но он в результате лучше. У меня же не зафиксировано никаких болячек так-то. Ну вот глаза, да, это вот. Ну что делать? Глаза это, конечно, для меня бич. Ну, пока так, потом посмотрим, что будет. Так, вытягиваю, значит, генетические заболевания по судьбе. Сказал, еще не ушла, потому что вспомнил, что мы по роду, по матери, не запустили на почве уныния проявление заболеваний. Всяких вот этих вот. Подагра, облысение, онкология, не дай бог. Какие-то там наросты непонятные, новообразование, даже бородавки, например. Унылая поджелудочная, диабет. Всяк редко может быть. Спаси, Господи, унылое сердце, коронарные сосуды. Говорю, холестерин это что? Ну, холестерин там ведь уныние тоже есть. Вы не думаете, что это только стрессы. Уныние тоже стрессует. Представьте, все время ходишь в унылом состоянии. Что, не стрессуешься, что ли? Конечно. И вот особенно-то вот это вот, когда... Да никогда ведь у меня счастья-то не будет. Никогда. Может, оно когда-то было, но я его не заметил или не заметила. А мне кажется, что вообще никогда его не было. Почему? Потому что прихожу к такому вот, вот к такому возрасту я прихожу. Или там к чему-нибудь я прихожу, да? Все время куда-то все прихожу и прихожу. Что оказывается, ничего хорошего-то у меня в жизни-то не было. Вот это вот, не дай бог, такое ощущать. Ну и не дай бог такое ощущать. Говорю, слово «ощущать» – это ключевое здесь. Почему? Ну, мозгами-то я могу себе рассказать. У меня ощущения очень интересные у людей. Вот ощущения-то, вот это вот состояние ощущений очень выдают много заболеваний. Я могу рассказывать все, что угодно. Хотя, конечно, говорить тоже важно. Хорошо говорить, что и фиксировать, что у меня вот такие были счастливые моменты, и точно будут еще счастливые моменты. И так здорово, что вот так вот там что-то там сложилось, даже если ситуация была сложная, какие выводы я сделала или сделала, что же не раз говорила. Надо, если ситуация сложная, сиди, сядь, подумай, почему, в чем она сложная, может, она не сложная вообще, что она дала, как ты обогатился опытом. А у нас жили. Ой, не дай бог. Говорю, ну как у меня вот уже у мамы. Ничего у нее хорошего не было. Жизнь у нее тяжелая штука. Думаю, да ёпарсы-то. А что, она плохо жила в Советском Союзе при Брежневе? Все хорошо было. На юг каждый год ездили. Ведрами таскали абрикосы с юга. На поезде, правда. Ничего ж плохого не было. Вполне еще экологически чистые продукты. Рыбалка, лес. Деревня была классная, там он, ну, это ведь вообще райский уголок же у нас деревня-то была. Просто красоты не видели. Ну почему-то не видели. Сейчас понимаешь, что это все ведь хорошо же было-то. Почему ничего хорошего не было? Ну, болела она, да. Болела, но, вы знаете, если бы она была совсем больная, ее бы уже не было. Но она же до сих пор есть. Поэтому чего там уж? Болела-то вот от чего. От головы. Потому что слишком много вот тоже вот этих каких-то напряжений. Нет, всегда все было хорошее. И будет еще хорошее. Всегда. Надо радоваться. И здоровью радоваться. Достижениям родственников радоваться. Своим достижениям надо радоваться. Фиксировать хорошее надо. Помогать своими мозгами. Ну, а я пока в состояниях. Вот это смятение чувств. Бредятина это, что никогда не жили хорошо и не будем. Какой-нибудь, кто-нибудь скажет, да зажрались. Может быть. Может даже быть прав. Господи, подтяни состояние, что у меня же все хорошо. Да так, чтобы больше не сваливаться оттуда. Понятное дело, обратно. Куда-то ниже плинтуса. Вот опять я не пойду на эту работу, опять эти рожи. Будут рожи, и что? Рожи как рожи, все хорошо. Или опять там что-нибудь 25, опять разборки с роднёй. Это классно же, почему? Так родня есть же, родня, как сказать, родня жила, родня, а Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, родня жила, родня живет, родня будет жить. Слава Богу. Сказали вам что-то плохое, а вы скажите. И вам всего хорошего. Все.
Больше ничего не скажет родня. Будет думать, как еще это пообщаться. Каким-нибудь способом.
Я вас тоже очень люблю. Так, значит, страхи перед неизбывным. Сейчас еще вытяну. Нагромождение в органах. Ну, органы мы сейчас пойдем, да, равнять. Так, не забываю про детей. Спаси, Господи. Господи, помоги мне тоже. Ой. Это организм вспомнил про обиду. Так, значит, теперь по судьбе. Вот теперь я могу, наверное, пойти по судьбе. Потихонечку подползаю. Значит, как я сказала, какие-то ситуации, которые можно убрать, мало ли. Это зона будущего. Находится она в духе. Встраиваюсь туда. И говорю, вот мне хочется, чтобы в судьбе было меньше унылых картин. Я, в общем, в целом смотрю у вас. Ну вот, например, одинокую судьбу хочется стереть. Потом какое-то безрадостное такое времяпрепровождение постоянно, что дел-то нет никаких ведь совсем. Там болезненные опять какие-то, я болезни люблю стирать по судьбе. Я понимаю, что какие-то просочатся. Ну как, вот всю жизнь прожить до 100 лет абсолютно здоровым, то уже почти не получится. Уже что-нибудь есть, какие-то болячки. Ну это мелкие болячки, это ерунда. Ночной НРС стираю, шучу. Ну, кстати, НРС – это и страх, и уныние. Да. Так вот, значит, я куда-то влезла, но это по судьбе у кого-то, и что-то я, хорошо говорю, куда-то у кого-то и что-то стираю. Ну, не обязательно это знать, что я стираю, но я стираю. Такие всякие инвалидности, например, ради, да, прикола, скажу. Что-нибудь такое, которое сейчас вроде меня не касается, но вру, неминуемо приведет к этому, вру. Просто иногда вот так звучит, как некая фатальность. Все очень даже минуемо. Раннее старение организма. Ну давайте, давайте. Спаси, Господи. Я говорю, вот ведь, боженька, как уныние-то бывает. Людей-то может перекосить, ведь действительно, ведь судьба-то бывает такая безрадостная. Я говорю, все-таки вот и сейчас надо уже действительно создавать такую идею, как улучшение своего вот качества и мышления, и ощущения жизни. Я говорю, нельзя ведь впадать в уныние? Да, конечно, на поводу своих глупых мыслей нельзя. Я тебе уже говорила, бывает, ты думаешь даже не своей головой. О, поле соседей каких-нибудь там сидит, ноет, и ты вместе с ними попал на эту волну, на частоту, да, как радио. И думает, потом думаешь, что такое-то? Вроде все нормально было, откуда это? Это там соседи в 3 голоса сами там, а то и в 5. Как эгрегориальное подключение, как будто бы к размышлениям, не пойми о чем. Так, теперь разворачиваю вас как бы опять в зону прошлого. Это все как бы, потому что это я с энергиями так разговариваю. Проявляю работу опять в генетике плюс родословное. Каким образом? Стираю у вас внутри, в подсознании, налет информационный, который все равно, ну, я как бы тут кольнуло в сердце из серии. Ох, не к добру там что-то произошло или произойдет. Вот эти все всякие глупости, я говорю, что лучше быть дурачком и ничего не чувствовать. В некоторых случаях надо чувствовать-то чувствовать, но вот понимаете, в чем дело? Вот это, конечно, я, наверное, экстрасенсорные данные сейчас буду какие-то стирать. Да не надо пророчить всякую фигню. Лучше реально, я говорю, ну ведь хотелось бы, наверное, знать. Вот когда у нас, например, этот подводная лодка Курск утонула, так у нас полгорода накануне сны видели, а я не видела. Нашлась тоже мне умная. Ну и не видела я такие сны пророческие. Почему? Я, наверное, не заточена на это. Мне Господь велит видеть хорошее больше, а не плохое. Вообще вечно видеть плохое, пугаться и выдуривать. Вот. Да не надо. Это немножко не те данные. Ведь кто-то же должен вывести это все А то мы такие все, вот не к добру вся страна. Все летят все в тры с этим своим унынием, разрозненностью, всяким бредом. Кто-то же должен не чувствовать, впереди точно маячит что-то хорошее, 100%. Вот в этом направлении хочется размышлять. А то уже все решили, что и правительство это вечное. Ну как оно может быть вечное? Ну что, Кощей бессмертный, что ли? Нет. Система вечная. Система никогда не была вечной. Такого просто не бывает. Всегда меняется. Строй меняется. Эпоха меняется. В любом случае. Соответственно, я тихонечко, а то и может и не очень тихонечко, стираю некий налет вот такого поджидания дурного. Как бы. Ну, как бы. Как это еще назвать? Оно так немножко... Это как схемы определенные. Вот так и звучит. Ой, не к добру, не к добру. Что-то типа того. Говорю, поджидание плохого ведь правда у всех сейчас. Ну, фактически у всех. Даже у малышей, у маленьких, которые еще ничего не понимают, у них там родничок еще не закрылся, у них такое лицо. Но они испуганные от родителей, понятно. У них такое лицо бывает испуганное прям. Как будто они прям нутром с ним что-то поджидают. Вот. Детки же, они же не врут, у них на личике все написано. Маленький. Когда если ему Манька всего боится, так я сейчас на мимику своего внука смотрю, веселюсь, как смешно. И нас так интересно морщит. И такое выражение у него бывает, ну точно как у родителей. Типа ты идиот, ну примерно так. И не слушается их. Я говорю, ну-ну. Говорю, любите внуков, они отомстят вашим детям. Это так и есть. Причем интересные сейчас дети. Действительно все разные. Вот, например, разве можно сказать, что он у меня чего-то не догоняет? Знаете, я сейчас уже точно прям вижу выгодная позиция. Да все я догоняю. Вот вы мне сказали гуси-гуси, га-га-га, я не хочу сейчас говорить га-га-га. Нет, и все. Пройдет часа три, вот га-га-га. Ему захотелось. А если ему не хочется, ты хоть что-то ему рассказывай. Не захотел писать в горшок, и не буду писать. Наклейки ты там, сейчас наклейки же. Ты пописал в горшок, и наклейка стала яркая. Интересно, классно. Как пописал, чудо. Я говорю, чтобы покакать, какую наклейку прилепить, не знаю. Вот, но иногда ему это неинтересно, и ты его не заставишь. Не потому, что он не понимает, что он все понимает. Просто ему невыгодно сейчас. Я думаю, ну, родители тоже все время выгоду ищут, так что ничего не знаю. Интересные они такие сейчас. То есть позиция дисциплины – это не про нас вообще пока никак. Ну, точно не дурачок. Господи, прости, вот это вот что у них? Например, а у них может быть это и от уныния тоже, у потомства, ну, да, конечно, оно отчасти все равно переплетается у маленьких. От унылых родителей. Ну, да, бог с ним. Вот наши родители были старые закалки. Вы чувствуете, как вы сами делаетесь старые закалки, нет? Потом наши дети будут превращаться в людей старые закалки. И этот процесс всегда такой. Были такие... Такие все на расслабоне такие, никакие, ничего не могу, учиться не хочу. Потом ничего, забегают, он пройдет время. Все, они сразу будут все старые закалки. Так что все хорошо. Жизнь дает сил? Да, жизнь дает сил. Цель и задача, она дает сил, жизнь. Ты действительно как будто закаляешься в ней. Ты действительно делаешься иной раз даже здоровее. Я много знаю людей, которые с возрастом стали здоровее. Почему? Ну потому что привычки где-то поменялись, голова по-другому стала работать. Какие-то цели, задачи. Тут говорю, там чах-чах по молодости. А, умираю. Так кто-то меня не полюбил, сейчас умру. У меня потом нормально все. Не полюбили, ну и пофиг. Как-то так. Так, значит, теперь мне надо, о чем мне надо? а мне надо еще раз вытянуть из подсознания символ уныния. А вот такая вроде бы немножко хаотичная работа, но как идет. Вот я же тем более ориентируюсь на вас, на всех, у всех же по-разному. И усиливаю жизнелюбие опять по обеим генетикам, и по маме, и по папе, и вперед, значит, по судьбе, и к детям хоть маломальски подтянем. А как выглядит жизнелюбие? Знаете, на самом деле это тоже крест. Хороший крест, вообще крест жизни. Ну, он играет роль. Это тоже вот, конечно, жизнелюбие, оно же соткано из неба, земли. Вот. И жизнелюбие, оно интересное. Это в духе есть любовь к любой форме жизни, к любой. Даже на том свете, когда жизнь, ее тоже надо любить, на том свете. То есть я здесь, но я понимаю, что и там жизнь, и тут жизнь, она везде есть. И, например, сейчас у меня есть тело, потом не будет тела. Ну и что? Ну все равно через это все пройдем. И надо понимать, что жизнь, она такая, она и небесная, и земная. Да, жизнелюбие, но не настолько простое, как кажется. Это же форма восприятия, в принципе, себя, мира. Ну, я, наверное, как-то говорю, слово-то такое простое жизнелюбие. Но жизнелюб, это ведь, я говорю, это не только... Вот был такой жизнелюб, говорят. А какой жизнелюб-то был? Например, бухал каждый день, это жизнелюб? Нет. То, что анекдоты травил, ну и что? Уже объяснила. Жизнелюбие – это другая история. Она ведь сейчас мало кому дана на самом деле. Когда ты умеешь... Цените восходы, и закаты, и работу, и людей вокруг. Я говорю, это, наверное, также любовь к Богу, все-таки жизнелюбие, если уж совсем объемно сказать, по-честному, а не просто. Ну да. Это любовь ко всему сущему, это объемное понятие. Ну, просто его не понимают. Жизнелюбие сейчас такое. И страх-то перед жизнью у всех по-разному проявляется. Например, кто-то боится не успеть. Ну, сейчас дети, даже по детям смотреть. Кто-то все время хочет быть супер-гиперответственным, учится, работу, денежку зарабатывает, жизнь проходит мимо, в свободное время сидит в интернете, вообще не видит жизни. Другие вообще ничего не делают, не учатся, не работают, плюют, тоже сидят в этом же интернете. Тоже жизнь проходит мимо. Хочу сказать, кто из них более жизнелюбивый? Никто. Ни те, ни другие. Почему? Просто формы страхов разные. Кто-то боится ничего не успеть, боится быть непризнанным, просто боится, да, не заработать что-то вот такое. А другие боятся труда, наоборот. Боятся в этом всем участвовать. И там уныние, может быть, и там просто разные формы. Так а где же у нас жизнелюбивые дети? Ну, есть где-то. Они обязательно проявятся. И я вот и говорю, я так немножко, конечно, философски сейчас говорю, аудитория небольшая, но, боженька, так простенько, говорит, жизнь не стоит на месте. Действительно, сейчас очень стираются вот эти вот установки наносные за последние 100-150 лет, которые выстроятся, они просто механистически стираются. И людям придется видоизменяться, никуда не денутся, придется. Пришло физическое тело. Пошла стирать разные формы уныния с разных органов. Я, наверное, по-хитрому опять буду говорить. Просто сначала форма, ну, уровень голова. Все, что есть в голове и на голове. Почему? Потому что болезни некоторые выглядят унылыми. Я стала так делать. Почему бы нет? То есть фактически до клетки тела добираюсь, да? Или до группы клеток. И вот сосудистая сетка в голове. Как выглядит унылая? Спазмированная тоже может быть. Хрупкая может быть. Энцефалопатия, которая сейчас любимая у всех. И не только после ковида, а после интернета тоже. Ну, сейчас говорят, вообще у всех есть. Ну, некрасиво так у всех. Ну, что такое у всех? У меня нет. Очень не знаю. Мне только с глазами плохо. Вот тоже она может быть очень унылая, очень такая какая-то вот непонятная. Всякие аденомы каких-нибудь, гипофизов. Ну, это подсознательная агрессия, но уныние, я говорю, тоже вообще-то агрессивно довольно. Спаси Господи. Итак, стягивай уныние с мозгов, со всех этих винтиков, шпунтиков, с мозжечка, гипоталамуса, с таламуса, все, что там есть. посмотрим, насколько унылый у вас мозг. То, что он выдает сигналы точного времени, меня это сейчас даже не волнует. Серое вещество, белое вещество. Просто вот орган. Ну, сама слово такое, черепная коробка. Словосочетание. Унылая ли у вас черепушка? Ну, кости должны быть крепкими, уже говорила. Трухлявые кости – это признак слабости, какой-то безхребетности, уныние тоже. Уныние же выдает бесхребетность. Спаси, Господи, помоги стянуть унылые состояния, строения. Так, что у нас еще на голове и в голове? Ну, глаза, уши, носы, волосы, в конце концов. Унылые волосы, они тусклые, да? Какие бывают унылые волосы? Просто уныние стягиваю. Вообще, волосы, они связаны... В них сила есть, да, в них сила и... Сила стихии есть в волосах, они несут информацию сильную. Почему вот мне, например, нельзя их срезать. Вот хожу с тремя соплями и хожу. Что теперь? Вот, и вообще уже совсем уже в последнее время. Я говорю, мне бы это облагородить, внешний вид не дают. Я буду ходить росомахой. Я в июне где-то или в июле сантиметра два только срежу и все. Ну, что делать? Пока так. Унылые волосы могут быстрее покидать умную голову? Конечно. А как? Они унылые уже не уходят, да? Ну, конечно, сразу вспоминаются какие-нибудь гормоны, витамины. Ну, там много чего можно вспомнить. На нервной почве бывает уходит. Тем не менее, все-таки помнится, я даже говорила, когда-то рассказала, что даже злость в волосах, вот злые волосы даже бывают, энергетически злые. Сейчас стягиваю уныние. А уныние и злость, они между собой переплетаются. Ну, во-первых, они действительно, волосы действительно напитываются информацией еще от мышления. Они же на голове растут не зря. Я говорю, у меня вот очень электризуются бывает, очень. Мне говорят, ну да, у меня там это, антенка над головой. Очень электризуются. До сих пор уже ведь не холодно, что не электризуются-то?
Потому что тонкие очень у нас, поэтому что они сразу чуть торчат. Веса не хватает вниз упасть.
Наверное. Спаси, Господи. Так, уши. Уныние стягиваю с ушей. Попу с ушей стягиваю. Кожи, понятное дело, с лица в целом уныние. Я говорю, ну вот как вот стереть уныние с лица? Ну так, спокойно стираем, да и все. Как получится. Собственно, с кожи, да с мышц, да. С челюсти, с зубов. Ну, с десен хотя бы. Унылые зубы. То есть отсутствие их. Это прям сильное уныние. Так, значит, вообще смех смехом, но вот и язык, и все. Короче, стягиваю уныние, пошла шея. Шея, все, что в шее есть. Понятно, я, ну, там сосуды, тут сосуды. Я вот так тихонечко сверху вниз иду. Ориентирую вас именно в том вопросе, что мне-то надо стянуть что? С органов программы, да? Программы, которые выдают уныние. Если человек очень унылый, тело тоже унылое. Вот показатели некоторые, это, например, слабая кровь, гемоглобин, ферритин. Бывает пониженное давление, пониженная температура, тоже показатель вот уныния. Холодные руки, ноги, спазмы вот эти все. Теплообмен нарушен. У кого какая история? Вечный кашель, вечные сопли. Так, значит, шея. А в носу-то хоть поковырялись? Поковырялись. Потому что здесь у нас тоже вот эти кисты всякие новообразования, тоже часто на почве уныния. Далее, значит, шея, всякие трахеи, голосовые связки, надтреснутый голос, унылый такой голос, интонация. Вот еще поменять бы их кому-нибудь. Ну, не могу. Как же я за вас поменяю ваш голос? Я хоть почищу что-нибудь. Это вот такой слабый такой, надтреснутый. Да?
Это у
меня. Ну,
лучше временами.
Ну, бывает иногда.
Я так стараюсь, дома особенно.
Дома тренируйся перед зеркалом. С младшими дома тренируешься, да? То есть ты уже говоришь таким более авторитетным голосом.
Командирским, по-всякому.
Главное, только на работе с начальством не командуй.
На кошках дома.
На кошек дома нет. Как Вицин-то. Да нет, действительно, как-то так. Потом вот голосовые связки мне всегда хочется немножко повеселить, чтобы они к старости не ушли в такой натреснутый старческий голосок, знаете, такой скрипучий. Но тоже же бывает на почве уныния. Я говорю, это вообще какой показатель? Вот, в принципе, у многих остается молодым голос. Это что, у неунылых, что ли? У нее мама голос же не поменялся. Она теперь не унылая. Да унылая она. Нет, это, конечно, неоднозначно. Неоднозначно. Ну так, отчасти. Когда потом он делает с каким-то глухим, безжизненным таким, глаза выцвели, уши оглохли, голос пропал. Красота. Так что прорабатываем. Стягиваю страхеи, уныние. Там что? Ой, выжить бы. Это вечно сухая покашливающая схема. Но говорят, северный кашель, даже понятие такое есть, северный кашель. Они говорят, химический кашель. Вот северный кашель. Позиция чего там, выживания? Ну, это так, это не для всех и не у каждого. Просто вот высказывается такая вот тема. Пошла дальше. Значит, руки, надплечи. Здесь я буду стягивать уныние пошустрее. А почему? Ну, потому. Потому. И все. Да, бывают программы, например, вытянутые связки, да, более сухопарые связки какие-нибудь, потом фасции зажатые, подсохли, всякое там бывает. Кровоток нарушается. Ну, конечно, если была травма, там все понятно, мало ли плечо выбито, а если нет. И вот это все, вот эта тягомотина, пальцы, вот эти вечные суставы, которые не сгибаются. Пальцы толстеют с возрастом. Я тоже потолстею. Ну, я вообще вся потолстела. Ну, ничего страшного. Я легла в направлении похудения. Все, похудею, знаю. Пройдет еще срок какой-то. Так. Господь слишком меня равняет. Поэтому все метаморфозы, которые происходят, все вопросы к нему. Так и что делать-то? Я говорю, не ешь ты все равно, ешь ты. Там просто, я говорю, когда в каждой клетке идет такая работа, это я сейчас еще как-то так уже получше себя чувствую. А вот когда там вообще все взбаламутилось, когда со всеми, знаете, как атомная ткань взорвалась, когда и ни отеки, ничего не проходило, так я уже, ну, вообще капец. Оказывается, это вот бывает такое, что вот когда идет такая борьба, да, последние годы перед каким-то вообще, ну, слишком круто хотелось бы сказать, но не скажу. Когда идет уже последняя стадия раскрытия серьезных очень способностей, совсем серьезных, то человека, да, его может прям как будто расширить, скомкать, потом он обратно начинает, наоборот, в жилистость уходить. Я да все хохочу, у меня мышцы зато появились, которых никогда не было. Итак. Значит, вот, руки, надплечья, вот это вот, все суставы и так далее, прорабатываю, просто стягиваю информацию об унынии. Спина, ну тут я вообще, вот грудь, да, спереди, сзади, вот грудная клетка, все эти ребра, межреберка всякая разная. Это все такое интересненькое, там, понятно, сердце. Легкие, пищеводы и так далее, бронхи, много всякого интересного. ориентировалась на то, что там еще и гормон, ну, тут щитовидка была, там дальше это, тимус. Говорит, тут, наверное, очень много уныния. Вы знаете, да, сердце это такой орган, легкие тоже. Они напитываются либо радостью, либо нерадостью. А может напитаться тем и другим. Ну, там так интересно, если все-таки уныние больше, чем жизнелюбие, то в целом все равно будешь звучать более уныло. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы оттуда шло больше радости. Такой тихой, спокойной радости, не разочарований в жизни. Поэтому уровень грудь, это такой уровень, в котором я сейчас посижу, вот где-то вот примерно до диафрагмы, включая ее. Там эти основные вена, аорта, все, ну, вообще сердце само по себе, это же такое. Спаси, Господи, вытаскивают-то что? Налет всяких установок. Господи, помоги наполниться больше каким-то вот жизнелюбием. Оно так не очень активно, может, сейчас активнее пойдет. Так просто тянучки какие-то выходят. Хребтина сзади тоже у кого-то очень активно реагирует. Спаси, Господи. Плечевые суставы все еще естественно. А как? Там везде, на самом деле, все, что назвала, там везде же идет работа-то. Так, вытягиваю установки и из сердца, и из легких, и из диафрагмы. Всякие надломы, опять вот зажимы. И всегда, говорю, так мне хочется. Руку положила, и раз все зажимы рассосались.
Угу.
Не, ну какие-то ведь действительно можно убрать. Но далеко ведь вот самые любимые, это тяжело. Господи, прости, помоги восстановиться и исцелиться во Христе. Межреберная невралгия у нас участвует в скандалах. Блин. Как хочется шею вытянуть. Плечи опустить.
Лопатки вниз.
И лопата тоже. Так, вытягиваем конфликты, пошла ниже. Уровень спина, живот, там поясница. Так просто, как вот вниз, да, в животе много уныния. В животе много страстей, мы уже с вами говорили. Тут у нас зона страданий, ниже это зона страстей. Но страсти тоже ведь выдают уныние. Много же. Вообще страстному жить тяжело, очень тяжело. Лучше быть не такому страстному, легче всегда. У страстных и характер не сдержанный, и психозов много, и всяких пожеланий много. Должны быть цели, но они должны быть такие оформлены нормально. Тут поставил цель и пошел, да? А не то, что там психую, психую. Вот по морде дал там еще что-то. Послал куда-нибудь, тебя послали. Вот поговори. Прорабатываю по-хорошему в животе историю брыжейки, брюшину, всякие органы, печень грустную. Сейчас немножечко повеселим. Поджелудочная будет очень грустная. Волчит жалкое существование, пережевывая плюшку. Жалко поджелудочную. Прям можно на почве ныне есть что-нибудь не то? Так это всегда так. Уныние порождает конфликты. Мне так плохо, я хочу себя повеселить. Пойду сажу что-нибудь не то. Все. Значит, уныние кормит и поит, да? Конечно, оно и кормит, и поит. Что он там так не делает? Ой, взять бы так не уныленько так. Заварить бы себе какой-нибудь травяной настойчик. Попить без плюшки. Советское прошлое. До сих пор не умею пить чай без всего. Как научиться, не знаю. Просто лучше его вообще не пить. Ну, к кстати, на работе пью чай без всего. Бывает. Он же у меня хороший. Так, из живота какие-то страдания сейчас попёрли. Фу. Фу, самое противное место, оказывается. Жарко. Уныние, выходи. Из живота, из поясницы, из крестца. Эти все надломы. Не могу жить дальше. А чё не можешь-то? Ну, что-то не могу. Ну, это же не все звучит, это просто блок, да? Ну, я уже говорила. Это когда человек вообще везде говорит, не могу жить дальше, так он уже не живет. А если он живет, то значит просто часть, которую лучше убрать. Или так жить больше нельзя. Ну, возьми, не живи так, жить. Вот так. Живи по-другому. А как? Это, смотри, пункт выше объясняла. И головой радоваться побольше, и вообще. Ой, тяжела ты. Чё там? Как там из болота тащить бегемота-то?
Ух, нелёгко. Это работа.
Вся вспотела. Да, вы не думайте, что это все так прям бы, ах, как просто. Нет, не совсем. В животе много действительно страстных переживаний и конфликтов. И они еще и дерутся. Вот, может, поэтому у нас сейчас действительно такое, вот животы раздуваются. Много там вот этих вот и газов, и не знаю чего. Потом эти почки, надпочечники тут тоже неподалеку. Вообще вся выделительная система, она, ее чистить бывает не так легко. Мочевой пузырь еще нарисовался. И, понятное дело, половая сфера. Где-то тут тоже надо уныние стереть. Я не забываю ничего. Там где-то по дороге была селезенка. Надпочечники. Да как она же надеется? Печень торчит на месте. Конечно, она уныла. Я же говорила, что грустную печень. Грустный поджелудочный. Желчный весьма грустный. Зажатый дискинезией. Да, я все могу органы не назвать, это не семинар здоровья. Я стягиваю просто по уровням, прям в глубине, из кожи тоже. С жира, у кого есть. Жир бывает очень грустный. Консервант. Он консервирует в себе программы. Вот я, конечно, говорю совсем непрофессионально, но действительно бывают такие люди, у которых ты, говорю, хоть ешь, хоть не ешь, хоть поменял ты продукт, хоть не поменял ты продукт, все равно, если тебе надо, оно все равно будет. А почему? Так установки. Они вот есть в теле, и все, и они прям держат, очень держат. У кого-то наоборот. Есть люди, которые вроде и глистов уже вывели, а пополнить не могут. А кто-то не может похудеть. Вот у кого какая история. Это бывает удивительно, как энергии в человеке надо ходят. Они просто вот как на выброс. И там даже не обязательно сидеть на горшке и килограммами ходить. Оно как-то вот дематериализуется и все, перерабатывается и все. Вот это вообще интересно. А шлаки при этом даже у самых худеньких бывают. Они есть, и все, эти шлаки. Они все равно держатся. Чуть не полнеет. Это вот все вот эти заторы энергии. Уныние очень часто людей заставляет набухать от слез, как будто бы. Может, бывает, полнеет. Кто-то, наоборот, от уныния сохнет. Так сохнет, что не знаешь, где кнопочку выключить. Ёлки-палки, мы теряем его, теряем за удочку уже. Можно спрятаться. Ну, вот всякие такие вот бывают истории. Органы некоторые, естественно. Бывают такие умопомрачительные программы, тяжелые выдают. В общем, профилактика, естественно, опять же, всяких онкологий, всяких заболеваний никому не нужных, неинтересных. Потом, зачем нужны ягодицы, чтобы на них сидеть? Их тоже надо чистить, равнять, запускаю. В них бывает очень много установок нелюбви к себе. Тоже унылые довольно бедра, разочарование в жизни. сейчас ноги у нас там уставшие, заунывные. Ноги должны бегать, не уставать. У меня очень уставшие ноги, очень. Последние дни опять особенно, но это не мое. Я всегда мне так радостно, всем так, о, это все не мое, это все ваше. Ничего, я только это таскаю в себе, непонятно. Ну, значит, так надо. На самом деле, все уже не так выглядит. Не так. Это уже не ваше. Просто давление высокими измерениями сейчас вот прессует. Так, значит, вытягиваю усталость. Всякие конфликты из связок, из мышц, кожи, из всего. Вот эти вот унылые походы по жизни. Бедные мои ноги. И попы тоже бедные. И геморрой надо срочно уничтожить, если он пытается нарисоваться. Он тоже бывает очень унылый. Спасибо, Господи. Боженька, прими нас такими, какие мы есть. Он говорит, не, вот я вас почищу, а потом приму. Так вот человек, чем делается, как-то чище до открытия. Так ведь действительно он ближе к Богу. Бог всегда зеркалит. Вот насколько это он дает работу, ты ее принимаешь, эту работу, начинаешь работать, и он тебя принимает все больше и больше. И потом усиливает дары. Ну, как обычно, потому что все понятно. На предыдущем семинаре объясняла. В древности на Руси все были прозорливцы. Вот с возрастом особенно. Почему? Чистые были. Люди были чистые. Очень много не было, в общем, не было многих качеств, которые потом у нас вот так вот как-то произросли. И путем смешения наций, путем всяких событий, смены всяких строев, ну и так далее. Потому что все это проходили. И причем все эти данные, дары, они все вот так вот висят. Бери, но не может человек взять, потому что чистоту потерял человек-то, он не может. Он может быть экстрасенсом, ведьмой. Это, извините, не то, совсем не то. Надеюсь, ты не уныло спишь? Хорошо. Сейчас еще грязь с ног счищу, стопы, да вот это все. И, в принципе... Господи, где еще чего подровнять? Сейчас я быстренько запускаю работу соединения дух, душа, тела. Запущу еще раз, как будто бы прожигание стихии огня и стихии воды, которая должна преображать и убирать уныние. Смотрю, если еще лезут откуда-то символы, вот эти вот Т-образные. Там не только они, на самом деле, там и страхи символы имеют, я рассказывала когда-то. Действительно, есть такой символ, черный крест, и из него вот такие, как спрут. Вот такие вот, вот они же опутывают страхи-то человека. Господи, помилуй, помоги восстановиться. Наполняемся любовью. Усиливаю вот этот вот крест жизни, все энергоносители подтягиваю. Менее унылые люди думают всегда более рационально. Надо действительно видеть где-то вот, ну, видеть надо это зерно в жизни, оно есть. Не зря мы все тут существуем. Должно быть какое-то такое понимание, глубинное осознание, осмысление необходимости и себя, и жизни, и событий даже бывают не такие приятные. Ну и что? Ну и что? Раньше тоже все время сокрушалась из-за всякого. Сейчас что-то думаю, что сокрушаться, так побухтишь, да дальше идешь. Господи, спаси и сохрани. Работа будет идти несколько недель, как обычно всегда. Невозможно за один раз. Я просто запускаю, и оно тихонечко, тихонечко, тихонечко работает.
Спасибо большое.
Угу. Спасибо.